Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Плененный орел». В конце прошлой проповеди мы с вами рассматривали Захария, глава 13, стихи 8 и 9, откуда вытекает, что две части на ней, на земле израильской, истреблены будут, вымрут. Это мученики, а одна треть останется на ней, и Бог, и Господь ведет ее, эту часть, в огонь, расплавит их, как серебро, очистит, как золото. Это остаток 144 тысячи. Это одна треть, это 144 тысячи, а две трети тоже относятся к тем, которые от двух свидетелей примут Иисуса своим Мессией. Они уверуют в Иисуса, что Он их Мессия. Но из этого общего числа, которые примут Иисуса своим Мессией, Господь, согласно Матфея 24, вы можете прочитать еще раз, те, которые будут слышать зов Божий, это из них Он выберет всего лишь 144 тысячи. Это остаток, да? А потом в Откровении 12 мы прочитали, «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими». То есть он не догнал этот остаток. Господь ввел его в расколотую Елеонскую гору, а антихрист не догнал их, мимо проскочили, потому что Господь снова закрыл вход в Елеонскую гору. И они проскочат в долину Иозафата. Там будет Армагеддонская битва. Так вот, чтобы вступить в брань с прочими, назад вернулся теперь антихрист от семени ее, от жены. Вот эти две трети, которые мучениками будут, сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса. Они свидетельствовали о том, что они приняли Иисуса своим Мессией, и они не откажутся никогда, но умрут. Они все мученической смертью. Это те две части на земле, о которых в Захаре читаем, что они будут истреблены и вымрут. А потом я задал ряд вопросов. Теперь мы снова должны ответить на несколько этих вопросов в отношении Иоаннафана. Повторяю их. Почему Иоаннафан трижды заключает с Давидом союз? Почему Иоаннафан не отдает Давиду обувь? Все отдал, а обувь нет. Почему Иоаннафан, несмотря на свою любовь к Давиду, не последовал за ним, а за Саулом, своим отцом, хотя первым распознал в нем Избавителя Израиля, когда он увидел в сражении победу Давида над Голиафом? И почему Иоаннафан погибает с Саулом? Начнем с того, что Господь дал через Иоаннафана в вышеописанном сражении с филистимлянами великую победу. При преследовании филистимлян израильтяне обнаружили мед в лесу. Иоаннафан, не знав о повелении Саула ничего не есть до завершения преследования, ответил этого меда. От этого глаза его стали светлыми. Мед символизирует именно ту сторону Слова Божьего, что при его постоянном и серьезном чтении открываются духовные глаза детей Божьих. Они, дети Божьи, глубже познают Господа, и кругозор в жизни намного расширяется. Возьмем себе это на вооружение, дорогие слушатели. Слово Божье сладко, как мед. Представим себе современный Израиль. Там строго запрещено евангелизировать, эти раввины запрещают, то есть рассказывать радостную весть с Голгофы о том, что Иисус является Спасителем всего мира. Но разве при современном техническом оснащении, радио, телевизор, распространении духовной литературы и так далее, разве можно запретить людям и евреям тоже пользоваться предлагаемым материалом? Нет, конечно. Многие современные представители израильского общества, безусловно, пользуются этой возможностью и познают истину об Иисусе. Но из боязни перед людьми, из боязни быть выброшенными из синагоги, как и во времена Иисуса, они не имеют решительности, не имеют дерзновения, чтобы открыто засвидетельствовать о своей вере и покаяться. Они остаются религиозными пока что, не рождаются свыше, не становятся детьми Божьими. Очень важным фактором является то, что они не осознают опасности последствий своей трусости. При решительном поведении они могли и должны были бы принадлежать к церкви Иисуса, но окажутся среди мучеников многие из них. Из Писания они познали о непослушании своих предков в пустыне и в обетованной стране Ханаана, о их своеволии и идолопоклонстве, но не сделали решительного шага к Иисусу и не покаялись за свои грехи и за грехи своего народа, а по инерции продолжают следовать за современной духовной верхушкой Израиля и автоматически с ними пребывать в идолопоклонстве. Они продолжают ходить за чужими богами и в обуви своих предков. Истину об Иисусе они узнают очень рано, еще до пришествия двух свидетелей Иисуса в 70-ю седмину. Сейчас уже узнают. Но так как они не проявили решительности или не проявляют решительности, чтобы покаяться еще во время благодати, то окажутся среди мучеников. Они спасут свои души для жизни вечной не по благодати, а на основании своего свидетельства. Как мы там читали, они имеют свидетельство Господа Иисуса, Его свидетельство, вера в Иисуса, как в своего мессию. Поэтому они умрут во вторую половину 70-й седмины вместе со всем Божьим народом, вместе с Саулом, который является прообразом плоти Божьего народа, то есть элиты. Но разница в том, что Саул не спасен для жизни вечной, а Иоаннафан спасен. Вот вам Святой Дух раскрывает личность Иоаннафана, что он относится, представляет собой символично мучеников. Какое же сообщение Писания насторожило меня в отношении Иоаннафана именно? Почему я стал сомневаться, что он относится к христианам? В первой книге Царств 31 читаем о том, что Саул погиб со своими сыновьями, а филистимлянин повесили их тела на стене Бефсана, а в стихе 12 далее читаем: «И поднялись все люди сильные и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тело сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис, и сожгли их там». Тело Саула и его сыновей были преданы огню. Огонь прообразно указывает на суд. Мы знаем, что дети Божьи на суд не приходят, согласно Иоанна 5:24. Это одно из мест, я только привожу, а мы это во многих местах видим. Следовательно, Иоаннафан не может быть прообразом любой прослойки или группы детей Божьих. А мученики, хотя и спасены для жизни вечной через свое свидетельство, но вынуждены претерпеть суд и умереть от руки Антихриста мученической смертью. На этом круг по вопросу Иоаннафана замкнулся, и все стало на свои места. Еще остается выяснить, почему Иоаннафан трижды заключил с Давидом союз. А именно, в первой книге Царств 18:3 при первой встрече, в первой книге Царств глава 20 стих 16 и в первой книге Царств глава 23 стих 18. Обратимся для этого еще раз последовательно к этим трем местам. Прочтем их очень внимательно и обратим внимание на обстановку, в которых был заключен этот союз, любой из этих союзов. Это чрезвычайно интересно, как и трехкратное помазание Давида, которое мы уже с вами обсудили. Итак, 1 Царств, глава 18, стих 3. «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу». Встреча Иоаннафана с Давидом после его победы над Голиафом духовно указывает на первую встречу будущих мучеников, будущее, я говорю, потому что это еще не подошло время, будущих мучеников в конце времени благодати, указывает на духовную первую встречу сейчас уже во время благодати, о чем мы выше обсудили, через Евангелие, информации через телевизор, радио и печать, они получат первые познания об Иисусе, увидят в нем своего истинного Мессию или Спасителя, влюбляются в Него, и в сердце негласно каждый индивидуально заключит с Ним союз. Они на стороне Иисуса. Они еще не знают, как покаяться, иначе бы они в церковь Иисуса попали. Но они принимают со всей любовью Его в сердце. Это первое. Это они с Ним заключают как бы союз. Теперь 1 Царств, глава 20, стихи 15-16. «А если я умру, — говорит Иоаннафан Давиду, — то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов». Это конец 70-й седмины. Так заключил Иоаннафан союз, то есть завет, с домом Давида, и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». Эти слова произносит Иоаннафан, когда окончательно выяснилось, что Саул твердо решил убить Давида. Для выяснения обстановки я прихватил еще стих 15, который проливает на всю ситуацию много света. Эти стихи освещают ситуацию в первой половине 70-й седмины. В присутствии Антихриста два свидетеля Господа проповедуют теперь Евангелие. Евангелие об Иисусе открыто, и никто, и Антихрист им ничего не может сделать, потому что Бог им дал силу. Кандидаты в мученики, которые, как мы выше отметили, уже в конце времени благодати получили познание об Иисусе, первый совет заключили с Давидом или с Иисусом, засвидетельствует теперь двум свидетелям свою симпатию и веру в Иисуса открыто. Это второй союз. Вместе со всеми иудеями, уверовавшими в Иисуса, как в своего Мессию, они сделают это признание открыто. Потому что в стихе 17 Иоаннафан добавляет: «И снова Иоаннафан клялся Давиду». Видите, снова клянется. То есть уже этим двум свидетелям. Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. Но теперь они будут знать, что спасутся не по благодати, а для жизни в тысячелетнем царстве. Но о том, что часть из этих уверовавших иудеев умрут мученической смертью, знает только Иисус. Нам для сведения Святой Дух говорит через уста Иоаннафана: «Так заключил Иоаннафан, то есть мученики, союз с домом Давида». С домом Давида, потому что все домостроительство тысячелетнего царства является домом Давида, Иисуса. Содержание стиха 15 как нельзя лучше подтверждает тот факт, что Иоаннафан является прообразом мучеников. «А если я и умру, — он же сказал, — значит, Святой Дух сообщает нам здесь, что Иоаннафан должен умереть как мученик». В конце второй половины 70-й седмины Господь истребит всех врагов Давида, то есть суд огнем. То есть истребить всех своих врагов огнем. Это является аксиомой. Но за этим судом следует начало тысячелетнего царства. Именно для этого времени Иоаннафан просит Давида, то есть Господа: «То не отними милости твоей от дома моего вовеки». Этими словами Иоаннафан призывает Господа сдержать свое слово в отношении обетования своему народу. В конце стиха 16 устами Иоаннафана Святой Дух добавляет: «Да взыщет Господь врагов Давида». Об этом же читаем в Откровении 6, стихи 9-10. А еще раз к этому выражению хочу вернуться. «То не отними милости Твоей от дома моего вовеки». Что это еще значит? Вы должны знать, дорогие слушатели, что в тысячелетнем царстве мы с Иисусом, то есть Он глава, а мы Его тело, будем царствовать 1000 лет в духе. А эти мученики, они будут воскрешены перед самым входом в тысячелетнее царство. Это вторая стадия первого воскресения. И они будут с нами. Вот это и имеется в виду: «То не отними милости Твоей от дома моего вовеки». Так вот, о чем мы дальше читаем? «Да взыщет Господь с врагов Давида». Об этом читаем в Откровении 6, стихи 9-10. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Опять же, теперь, кто это не знал, проясняется. Вот это мученики. «И возопили они громким голосом, говоря: доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Это души мучеников, которые попали в рай на сохранение до завершения суда мести Господа, о котором они просят. За все преступления и за смерть этих мучеников Господь отомстит всем своим врагам. Итак, третья часть, первая книга Царств, глава 23, стихи 17-18. «Ты будешь царствовать над Израилем, — говорит Иоаннафан Давиду, — а я буду вторым по тебе». И заключили они между собою завет пред лицем Господа. Интересное сообщение, правда? Саул продолжал еще преследовать Давида, а Иоаннафан пришел к нему в лес, чтобы укрепить его упованием на Бога. В стихе 17 Святой Дух сообщает нам о том, что Давид будет 1000 лет в тысячелетнем царстве царствовать над Израилем в плоти. Как я вам объяснял на основании Иезекииля, глава 37, там с 21 по 28 стих. Но дальнейшее заявление Иоаннафана: «А я буду вторым по тебе», мне лично казалось наглым с его стороны, пока я не понимал этого места. Я думал: ну надо же, а? Сам ходит с Саулом его грешными путями, а желает царствовать вместе с Давидом. Но он и в самом деле будет вторым после Давида. Невидимым царем в тысячелетнем царстве будет духовный Христос, как одно целое. Иисус — глава, а церковь — мы с вами его тело. А мученики будут с нами царствовать, как гости. Они будут вторыми, но на целую ступень выше остальных жителей тысячелетнего царства, которые размножатся из 144 000 остатков. Согласно стиха 18, Иоаннафан и Давид заключают теперь между собой завет с полным взаимопониманием, потому что исполнение Божьих обетований своему народу налицо. Уже все ясно. Через свидетелей пришли к Иисусу как к своему Мессии, все точки над «и» расставлены. И если мы сравним трехкратное заключение союза Иоаннафана с Давидом, то заметим связь и подобие с трехкратным помазанием Давида в царя. На этом эту тему плененного орла закончим. До следующего раза.